Итоги. Вечер.
Мы продолжаем подведение итогов и обсуждение актуальных новостей. 8-968-766-3311. Наш телефон в WhatsApp и в Telegram. Пишите, если возникают комментарии и вопросы. А еще можно воспользоваться мобильным приложением «Радио Спутник». Еще одна страна хочет оказаться в составе БРИКС. Вот такое сообщение. Нигерия намерена подать заявку на вступление. Мы намерены сделать это, как я уже говорил. Говорит об этом министр иностранных дел местный. Как я уже говорил, в Нигерии демократическая система. Таким образом, до принятия таких мер, как правило, осуществляется активное взаимодействие с различными заинтересованными группами, в общем, консультации с разными внутренними органами. И, соответственно, если все хотят или большинство, то Нигерия действительно может оказаться в составе БРИКС. В любом случае, если министр иностранных дел Нигерии, он приехал в Москву с официальным визитом и обсуждается и этот вопрос в том числе, мне кажется, намерения, значит, надо воспринимать как самыми серьезными. На этом фоне есть еще ряд заявлений. В частности, Нигерия приветствует создание альтернативы системы SWIFT. Власти Нигерии заинтересованы в сотрудничестве с российскими компаниями, особенно в области углеводородов, нефти и газа. Естественно, на государство давят в связи с такими намерениями и в рамках общей западной политики. И вот что на это отвечают власти Нигерии. Нигерия не из тех стран, которые поддаются давлению. Мы с самого начала придерживаемся одного мнения. С момента обретения независимости в 1960 году мы присоединились к движению неприсоединения. Мы делаем то, что считаем правильным для нас, как страны, и нам никто ничего не диктует. Вывод какой? Плюс одна страна в список тех, которых волнуют исключительно национальные интересы. Вот теперь это Нигерия тоже. Не теперь, но вообще. Вот теперь мы об этом знаем. Давайте послушаем мнение Даниила Штопова, эксперта-африканиста, автора телеграм-канала «Африканский узел».
На мой взгляд, Нигерии бы, конечно, было бы интересно вступать в БРИКС, поскольку это в перспективе некоторое упрощение экономических связей внутри блока стран БРИКС. Если мы фокусируемся на Нигерии, но надо отметить в первую очередь, что это крупнейшая страна по показателям нефтедобычи. То есть это одна из таких основных нефтедобывающих стран мира. Ну и в Африке это, конечно, первое место. Ну и население достаточно большое. То есть у нас уже, наверное, можно говорить о 220 миллионах человек, проживающих на территории Федеративной Республики Нигерия. И, конечно, для развития, в принципе, экономического блока было бы интересно вступление Нигерии туда, как бы для интересов БРИКС, воплощение определенных задач, целей.
Я напомню, что в конце февраля большинство стран БРИКС поддержали также расчеты в национальных валютах, то есть уход от доллара. Это очень важная общая экономическая политика. В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с 1 января число участников объединения увеличилось вдвое. Полноправными членами стали Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств. Очень многие специалисты в нашем эфире отмечали, что, конечно же, расширение этого блока – это очень хорошо и правильно. С другой стороны, если будет бесчисленное количество членов БРИКС, то тоже, конечно, будут возникать вопросы и непонимание, как со всеми договориться. Поэтому здесь, с одной стороны, расширение – это хорошо, а с другой стороны, надо, наверное, относиться очень пристально к тем, кто хочет присоединиться. Ну, чтобы мы все смотрели в неком общем направлении. Швеция тем временем вступила в НАТО. Подписанный протокол вступил в силу. Госдепартамент США об этом нам рассказывает. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, неоднократно, напомню, не только он, и Сергей Лавров об этом говорил, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет аналогичные меры тем, которые были разработаны, продолжают разрабатываться в контексте отношений с Финляндией, которая ранее, 4 апреля 2023 года, тоже оказалась в составе Альянса. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько со мной на прямой связи. Богдан Анатольевич, приветствую.
Здравствуйте, Татьяна.
Но это был долгий процесс. Нельзя сказать, что он неожиданный, вступление Швеции в НАТО. Давайте подробнее вот об этих мерах ответных расскажем. Что Россия будет предпринимать, и главное, еще когда? Потому что сама разработка этих мер и ответа может быть довольно долгой.
Ну, это, конечно, был процесс длительный, но зато вполне ожидаемый. Никто среди серьезного экспертного сообщества не сомневался в том, что Швецию примут в НАТО. Так что да, этот процесс наконец-то завершился, и можно поставить точку. Что это, чем это грозит? Швеция и Финляндия, конечно, серьезно осложняют нашу военную безопасность на северо-западе. Но Финляндия здесь даже играет большую роль, потому что она непосредственно угрожает нашим северным портам, северному флоту и вообще всему северному морскому пути.
Позвольте напомню сразу, что буквально накануне Шойгу рассказывал о делении, значит, России теперь по новому принципу, да, там на военные округа. Вот. Московские военные там по отдельности теперь, московские, ленинградские военные, да, округи, они по отдельности. В связи с этим, да.
Ну, а что касается Швеции, то, конечно, в определенной степени западные страны это сейчас торжествуют, потому что Балтийское море стало окончательно замкнутой бутылкой внутренним морем НАТО, как любят подчеркивать некоторые наши западные визави. Но, с другой стороны, у нас существуют способы давления как на Швецию, так и на Финляндию, и вообще на все балтийские страны, которые входят в военно-политический блок НАТО. Прежде всего, это усиление военной составляющей в Калининградской области. Это наш эксклав. Он достаточно большой, обширный, и там может располагаться самое серьезное оружие, ядерное, которого нет ни у Швеции, ни у Финляндии, ни у других стран. Конечно, они могут пригласить к себе каких-либо других членов НАТО, у которых это оружие есть, но это будет чревато уже расширением конфликта и превращением его в глобальный, что многие из этих глобальных игроков как раз вовсе и не хотят. Пусть лучше Швеция сгорит, а мы договоримся на ее руинах, вот скажем, с Россией.
А можно сразу уточнить, вот это вот нагнетание обстановки в любом случае происходит, когда действительно страны к альянсу присоединяются, и когда мы знаем общую политику Соединенных Штатов, в том числе мы про вот там, да, риски и возможности ядерных ударов, к сожалению, мы об этом все равно иногда слышим. А давайте на практике. Тот факт, что вот и Финляндия присоединилась, и Швеция присоединилась к НАТО, с одной стороны, вы уже обозначили то, что какие последствия для России. А с другой стороны, есть ли шанс того, что все-таки глобального столкновения, о чем тоже много говорят, альянса России прямого не будет?
Понимаете, здесь есть определенная область неопределенности. Почему? Потому что есть мнение у некоторых западных политиков, что можно, во-первых, воевать с Россией конвенциональными средствами ведения войны, а во-вторых, что можно заставить воевать с Россией европейские страны. Отдельно от НАТО или даже в составе НАТО. Но в любом случае они будут воевать с Россией где-то отдельно, а мы будем здесь за океаном сидеть отдельно. На самом деле, что Швеция, что Финляндия, это в основной своей массе, особенно это очень хорошо видно на прибалтийских странах, это просто площадки. На финляндской территории удобно размещать, допустим, авиабазы с американскими истребителями F-35, способными нанести ядерное оружие, или F-16 и так далее. Но это ядерное оружие будет не финское. То есть угрожать будет в реальности все-таки другая страна, а бить будут по Финляндии. Но вот эта область неопределенности, она есть. Что вот, знаете, вот может быть, война может быть конвенциональной, а может быть, она ядерная, но она будет ограниченной. То есть вот там долбанут по Финляндии, по Готланду. Вот остров Готланд сейчас все анонсируют как такой некий новый непотопляемый авианосец НАТО. Вот, соответственно, вот сейчас просто вот такой некий апофеоз торжества.
А если мы про Швецию скажем, вот смотрите, тоже есть в СМИ такие сообщения, что это будет логистическим центром НАТО при конфликте, подчеркивается. То есть именно при уже прямом столкновении получается.
Но для нас это уже не имеет значения, потому что весь скандинавский полуостров, он весь теперь состоит в НАТО. И Норвегия, Швеция, и Финляндия. Это все равно в любом случае наш север. Как бы они ни обеспечивали себе логистику через Данию, через Швецию, в любом случае это для нас ничего хорошего не несет. Но есть один момент. Если Россия поставит четко ядерный ультиматум, то есть заставит об этом задуматься серьезно, что нет, ребята, никакой ограниченной ядерной войны не будет. Если уж будет ядерная война, то будем бить по всем. Вот тогда, соответственно, все могут неожиданно пойти на переговоры. Они останутся врагами, но тем не менее будут относиться уважительно, и тогда уже речь пойдет о разделе сфер влияния. Просто потому, что никто не хочет глобального ядерного конфликта.
Ну и в завершении, надеюсь, что правда никто не хочет. В завершении еще скажу реакцию со стороны секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Сказал, что сейчас идут учения НАТО, где отрабатывается как раз-таки противостояние с Россией, что, естественно, ведет к росту напряженности. Мы это понимаем. Главное, вот понимают ли с той стороны, или они этого и добиваются?
Вы знаете, это плановые учения НАТО. А в рамках некоторых военных доктрин, например, французская, Россия всегда указывалась в качестве основного врага, даже в самые теплые периоды наших отношений, в постсоветский период. Да, конечно, НАТО – это военно-политический блок, который всегда был настроен против России, как бы это ни скрывали, как бы это ни маскировали там, под борьбу с Ираном или КНДР. Так что да, нам в любом случае всегда нужно держать наш бронепоезд, пусть и на запасном пути.
Всегда быть готовыми, это правда. Кстати, президент, да, мне кажется, об этом говорит в каждом послании. Я имею в виду любое выступление, которое касается каких-то...
Вот это воссоздание Ленинградского и Московского кругов, это и есть подготовка.
Подготовка и ответы таким образом. Да, кстати, да, тогда же министр обороны предупредил о том, что если будет и еще какое-то расширение альянса, то и меры тоже ответные обязательно будут. Богдан Анатольевич, спасибо большое за комментарии. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько был с нами на прямой связи. Я напомню, мы говорили о том, что Швеция вступила в НАТО. Все, протокол подписан, он вступает в силу. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона. В студию также пришел Илья Харламов. Илья, привет.
Привет, Таня. Здравствуйте.
Тема у нас сейчас будет очень интересная. Я предлагаю нашим слушателям, значит, немного рассказать наши с тобой тайны. Мы все-таки Илью Сергеевичу, я знаю, не первый день. Я сразу скажу, что он ярый противник астрологии. Ну, правда.
Ну,
поэтому
не то, чтобы
я...
противник,
ну,
да.
Ты же
я
не признаешь.
Я смотрю с точки зрения здравого смысла и предлагаю всем на этой позиции стоять прочно и не сомневаясь.
Вот, а давайте я тогда сегодня выступлю с более мягкой позиции по этому вопросу. Почему мы вообще об этом будем говорить? Потому что россияне стали меньше интересоваться астрологией. Это что, результаты опроса или почему к таким выводам
пришли?
Нет,
опрос, пришли? Да, опрос ЦИОМ, значит, причем за последние 16 лет. Ну, там некоторая динамика была, но и в результате, что мы получаем... На сегодняшний день число соотечественников наших, которые интересуются вот этими самыми астрологическими прогнозами, сократилось с 52% до 42%, то есть, ну, существенно, да. А в гороскопы верит 7% опрошенных против 11% в 2008 году. Ну и, в общем, здесь, наверное, ничего удивительного нет, что женщины чаще, чем мужчины, интересуются астрологией. 50% против 33%. Возможно, да. Но 33% тоже для мужчин, на самом деле, многовато. Тревожно, да. Ну, на самом деле, астрология, есть там классическое определение, не будем на этом останавливаться там. Но, по сути дела, это гадание, которое вот основано на том, как расположены по отношению друг к другу небесные тела в какие-то моменты, да, и как это все влияет на жизнь, определяет жизнь. И все остальное. Значит, вот еще пара цифр. Доля читающих гороскопы выше среди жителей сел 50% и людей старше 60 лет 47%. Ну, чем, так сказать, соответственно, чем у других, чем у горожан и людей более молодых. Значит, ну, давай мы прежде всего экспертную точку зрения послушаем, а потом я предлагаю взглянуть на эту тему с трех точек зрения, да, с точки зрения науки.
Я тоже свое мнение обязательно добавлю.
С точки зрения религии традиционные, да, у нас же сейчас развиваются традиционные ценности, возвращаются, возрождаются, да, и с точки зрения здравого смысла. Вот три позиции. Значит, о том, с чем связано такое падение интереса к астрологии, нам рассказал врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
Люди во время нестабильности, неопределенности и такого информационного и ситуативного хаоса идут туда, где им хотя бы какую-то могут дать опору. Ну, типа, Венера в Сатурне, значит, у тебя все будет хорошо. А когда люди не идут, значит, у них есть какое-то ощущение стабильности и предсказуемости. То есть у людей появляется какая-то определенность и понимание того, что, в общем, несмотря на то, чего мы чаще всего боимся, болезни, конфликты, мы с этим справимся. И страна с этим справится. И поэтому, несмотря несмотря на все это, мы не погрузились в пучину хаоса и беспредела. У нас все хорошо, по большому счету. Есть продукты, есть безопасность, возможность путешествовать. Все самые большие страхи мы прошли. Кажется, что уже дальше только к лучшему. Поэтому, наверное, для такого приземления с точки зрения психики людям стало легче ориентироваться в текущее пространство и в пространство своего видения своего будущего.
Турбулентность прошла.
Частично прошла, частично нет. На самом деле, да, действительно, когда какие-то переломные судьбоносные события происходят, это не обязательно связано с Россией, с любой страной. Очень люди интересуются гаданиями, узнать и заглянуть в будущее хотят.
Я тебе могу на личном опыте рассказывать. Да, у меня огромное количество подруг, которые, хоть они не признаются до последнего, что нет, там, я в астрологию не верю, это все, там, карта Таро тоже, это все не то. А в итоге наступает какой-то кризисный период, я не знаю, там, значит, муж ушел, парень изменил, с работы уволили, еще что-то. Ну вот случился кризис. И они идут, ну это как в целях терапии, может быть, некой, да, получить какую-то надежду, да, может быть, какую-то психологическую поддержку. Одно дело, что вы там, если постоянно начнете деньги отдавать, да, таким специалистам.
Да, так и происходит.
Не всегда. А иногда вот это такая, может быть, разовая акция, если человеку действительно поможет именно в этот момент, ну пусть сходит.
Слушай, ну психотерапии разные бывают.
Я считаю, что лучше к психологу идти, нежели к
священнику можно пойти. Да разные есть варианты, на самом деле. Ну, смотри, что касается научного взгляда, да, но времени мало, к сожалению, у нас на такие пространные речи, да, но тем не менее. Вот в средние века считалась астрология частью астрономии, на самом деле, да, и даже Галилео Галилей грешил всей этой историей, Иоганн Кеплер и другие выдающиеся жители нашей планеты и ученые, но потом уже к 18 веку стало понятно всем серьезным деятелям науки, что не имеет научной основы астрологии, она перестала быть частью астрономии, жестко они были разграничены, и, в общем, все эти предсказания, конечно, уже тогда приобрели в 18 веке в серьезном научном сообществе определенную репутацию, да, то есть, ну, лженаука, условно говоря. Или антинаука. Интересный эксперимент был двух ученых, но на самом деле там большая группа ученых была, Шон Карлсон и Ричард Мюллер, это университет Беркли. Они вот провели эксперимент, как влияют действительно на личность и характер, значит, вот и все эти астрологические установки, как вот, что можно определить, ну, понятно, да? Более того, астрологи поддержали американские этих двух джентльменов в надежде на то, что вот, так сказать, данные, да, сугубо статистически, математически подтвердят всю эту концепцию астрологическую. Но исследование показало, что, значит, статистический анализ результатов показал, что посылка исходная, да, что вот это влияет на то, была ошибочна на 98%. То есть, ну, 2% это статистическая погрешность, не более того. Но есть масса, на самом деле, исследований. Есть, вот, например, книга Владимира Сурдина «Астрология и наука». Это российский астроном, ученый, надо обратить внимание, популяризатор науки, старший научный сотрудник Государственного астрономического института. Там лет 10 назад она, по-моему, была выпущена, может быть, чуть-чуть побольше. Вот он там доказывает с точки зрения там химии, физики, статистики, математики, в общем, абсолютно, так сказать, ну вот, антинаучность всей этой концепции. Иными словами, лживость астрологии. Ну, смотри, вот Индия, да, еще один пример. В 2000 году, вот я таскал такой факт, там несколько университетов индийских официально объявили об открытии отделения астрологии, ведической астрологии, астрологии индуизма. Но и вот научное сообщество Индии, а мы знаем, что Индия это особая страна, так сказать, и у нее особая культура, особая религия, даже религии и представления, но тем не менее научное сообщество взорвалось и, в общем, конечно, просто осудило, да, вот тех людей,
тоже
которые это сделали.
Да,
абсолютно, абсолютно, да. Ну и там были, так сказать, было огромное количество таких практических экспериментов, которые, собственно говоря, подтверждают концепцию того, что астрология является лженаукой. Ну, давай послушаем еще одну экспертную оценку. Вот что говорит популяризатор науки Олег Волошин.
На самом деле она раньше была как часть в каком-то смысле астрономии, просто там было некоторое количество не очень научных парадигм о том, что зависит судьба человека от того, в какой момент времени, какие там планеты были, и он, соответственно, к этому имеет какое-то отношение. Но изначально это была наука, так же, как алхимия, на самом деле. То есть из них выросла нормальная химия, как из астрологии, так или иначе астрономия тоже частично, не то чтобы выросла, но имеет свои основания. Но сегодня это, конечно, уже перестало быть наукой в любом формате. это стало в большей степени именно как одна из разновидностей гаданий. Просто здесь гадают не на картах, а гадают на раскладах и прочем. Поэтому к ней можно относиться исключительно как к сфере развлечений, наверное, все-таки. Но, как вы сами знаете, многие люди относятся очень серьезно к этому. Но наука это все-таки именно как наука не является.
Вот позволь, я сразу добавлю, ты про Индию рассказал хорошие примеры, что там решили обучаться и обучать. Я только что в интернете задаю вопрос, где обучиться астрологии? Помимо каких-то там мастер-классов и курсов, непонятно от кого, но мне при этом, допустим, вот читаю, высшая школа классической астрологии есть, Московская академия астрологии имени Левина, Санкт-Петербургская академия астрологии. Но я к тому, что телефон это звучит это как будто бы не а буду... То, нет, да. это не реклама, а я то к тому, это, что ну, это понятно, звучит да. как целые университеты как будто бы.
Естественно, как будто бы, да. Ну, кстати говоря, ну уж не буду останавливаться, был там и в Индии эксперимент в 2009 году индийского астрофизика Джайант Нарликар, прошу прощения, что я вот так запинками говорю, ну, сложное имя, вот он там то же самое, там эти все астрологические карты, прогнозы, вот надо было угадать, кто из детей там вундеркинд, а кто отстающий, ну, там абсолютно не совпадение, конечно, там просто статистическая погрешность, да, то есть, ну, это вот люди, которые... хотят доказать современному обществу лишний раз, да, это уже доказано, так сказать, многократно, что ну, не является никакой, не имеет никакой абсолютно научной основы астрологии, это антинаучная история. Но давай за не менее времени еще религиозный взгляд, будем говорить там о Ветхом Завете, о Новом Завете, ну, не будем все традиционные религии разбирать, ну, нет времени, да, вот, значит, как говорят отцы церкви христианской, там, неважно, да, там, мы говорим о православии или там о католицизме, это, в общем, абсолютно едино. Вот говорят о том, что астрология, она опровергает, отрицает, отторгает два основных принципа взаимоотношения человека с Богом, то есть промысел Божий и свобода воли человека, да, то есть, по сути дела... отрицание идет участие Бога в своей жизни и собственного выбора, да, ну, по большому счету звезды так сложились, и ты, так сказать, у тебя предопределена судьба, главное угадать, узнать, да, узнать. Ну, я бы, наверное, от себя, может быть, добавил и третий еще принцип, вот беру на себя такую дерзость, ну, в общем, ну, будущее, наверное, с религиозной точки зрения ведомо только Господу Богу, да, когда человек, пользуясь каким-то инструментарием, берет на себя эту функцию, он, в общем, как бы обожествляет себя таким образом, да, что, конечно, тоже, ну, не совсем, а точнее, антирелигиозно, так скажем. Значит, в массе церковных книг, постановлений, вот Лаодикийский собор даже, да, что пишет, не подобает освященным или причетникам быть волшебниками или обаятелями, или... числогадателями или астрологами, но есть определение архиерейского собора Русской Православной Церкви, это 1994 год, там как раз называется оно следующим образом, о псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме. Ну вот там и астрология причислена к ряду лжеучений наряду с теософией, спиритизмом и язычеством. Да, позиция достаточно понятная, но есть масса высказываний, опять же, святых отцов, отцов церкви по этому поводу, ну, не будем цитировать, опять же, да, я все время ссылаюсь, что мало времени, к сожалению, глубоко заглянуть, но давай еще вот Андрея Ткачева, протоиерея, мнение приведу, он говорит о том, что от астрономии астрология отличается тем, что пытается выстроить взаимосвязь человеческой жизни с небесными телами, пытается определить, кто и что влияет на нас, и что нам ожидать в будущем. По сути, это есть попытка запрограммировать жизнь, загнать человека в какие-то определенные рамки и типажи, лишая свободы, которая нам дарована Богом. А человек является свободным изначально. Вот что говорит Андрей Ткачев, но это, в общем, соответствует всему тому, о чем мы говорили выше. Ну и, наконец, мало времени, конечно, но есть точка зрения здравого смысла, у нас же даже программа есть на радио «Спутник». Да. Значит, она заключается в очень простой установке, да, нарративе, как сейчас модно говорить, но человек действительно сам себе должен создавать, сам выбирать свой жизненный путь, отвечать за свои поступки, он свободен, он волен в своих решениях и должен соотноситься, ну, не знаю, там, с какими-то принципами, да, со своей совестью и, опять же, просто с разумом своим. Вот, вот и все.
Я что хочу сказать, какой вывод? Если россияне стали меньше интересоваться астрологией, потому что стало спокойнее. Я такой вывод сделала для себя. А значит, вот спокойствие мы и пожелаем, пусть оно так и будет продолжаться.
Да, но совсем коротко, у нас времени нет, но на самом деле повысилось число людей, которые не верят ни во что. За ни во 16 что. Лет, с 19 до 24%.
Об этом подробнее побеседуем в следующий раз, я предлагаю.
Рост атеизма.